Добрый день, Сергей Петрович.
Здравствуйте, Вячеслав Евгеньевич.
Вот, понимаете, под Новый год скопилось, ну, прямо скажем, даже несколько вопросов. Поэтому, если у вас есть возможность на них ответить, я хотел бы их задать. Ну, и...
Я полагаю, что это вопросы не от вас, а от сообщества диванных экспертов, которое сложилось вокруг телеграм-канала.
Да, это так.
То есть я буду для слушателей телеграм-канала говорить, да? Не только для вас.
Да, для слушателей или для читателей.
Ну, хорошо, слушает, да. Давайте, конечно, давайте.
Ну вот первый вопрос. Вы говорите о системном кризисе цивилизации, именно как о кризисе цивилизации планетарной. Хотя сама Россия, она тоже ведь цивилизация, и может быть она самодостаточна.
Да, в основном я говорю о системном кризисе планетарной цивилизации. Впрочем, России уделяю внимание тоже немало, особенно национальному вопросу. Но ваш вопрос, он представляется тоже вполне резонным. Если допустить, что на одной планете могут сосуществовать несколько суперорганизмов одного биологического вида. А это, конечно, никак не исключено. Это не исключено в том случае, если им, этим суперорганизмам, не придется конкурировать друг с другом. Ну вот и давайте рассмотрим вероятие. Если все будет разворачиваться на протяжении долгого срока так, как оно сейчас устроено, то есть народы будут продолжать конкурировать друг с другом, и даже если это народ самодостаточный во всех отношениях, он будет бороться с другим самодостаточным народом. Дело кончится войной, в которой кто-то победит, кто-то будет побежден. В таком случае на планете в конечном итоге может появиться только один суперорганизм. Пока оснований говорить о том, что смогут сосуществовать разные суперорганизмы, ну, не слишком много. Поэтому я и говорю в основном о планетарной цивилизации, употребляя этот термин как синоним термину планетарное человечество, всечеловечество. Но есть вероятие и того, что духовно-психологическое развитие людей окажется достаточным для того, чтобы народы осознали себя в качестве субъектов достаточно суверенных, однако не конкурирующих друг с другом. Тогда и можно, и нужно говорить о том, каким будет устройство каждого такого суперорганизма, чем они будут отличаться друг от друга. Но, повторяю, само по себе вероятие такого развития событий, оно есть. Поэтому, да, может быть, Россия сложится в полноценный, самодостаточный организм, будет сосуществовать на планете с другими самодостаточными суперорганизмами. Они наладят доброкачественные отношения друг с другом. И на основе духовного единства появится пирамида. Есть сообщество суперорганизмов, то есть народов, осознавших себя в качестве субъектов и суперорганизмов, а есть возвышающийся над ними субъект. Омега, антропос, Господь. В общем, ваш вопрос, он резонен. И все, что я говорю о планетарной цивилизации, может быть отнесено прямо к России как суперорганизму. Ну вот все. На данный момент Россия, она вместе с другими государствами, странами проваливается в кризис, вот в этот самый системный кризис мировой цивилизации, планетарной цивилизации. Правителям России пока удается обеспечивать более-менее нормальный уровень жизни, контролировать социально-политические процессы. Как долго это им будет удаваться делать, большой вопрос, потому что многие принимаемые решения явно не соответствуют ситуации. Ну, это вопросы, которые можно, нужно обсуждать. К сожалению, от меня, от вас при этом мало что зависит. Так что будут у нас еще созвонки, встречи. Давайте обсуждать это тоже.
Хорошо, понятно, Сергей Петрович. Тогда следующий вопрос, касающийся фазы аморфного конгломерата, в которую, как я понимаю, цивилизация как-то только входит. Но все равно ведь вам свойственно заглядывать вперед. И как вы видите организационный выход из этой фазы аморфного конгломерата?
Да, оно вроде бы задаваться такого рода вопросами сейчас куда как преждевременно, потому что сама эта фаза аморфного конгломерата, выдуманный мной термин, она, по-видимому, только началась. Осознание того, что человечество проваливается в кризис, буквально проваливается, рассыпаясь на отдельные противоборствующие народы, но этого осознания нет или оно совсем недостаточно. Так вот, если все-таки возвращаться к вашему вопросу, я уже сказал пока преждевременному, но ведь мы смотрим в будущее, так что уместному. Дело будет зависеть от того, как народы смогут взаимодействовать друг с другом, находясь в состоянии естественного разобщения, распада. Если дело пойдет к тому, что на Земле останется только один суперорганизм, он будет иметь одно строение. Да? А если их будет несколько или множество таких суперорганизмов, ну, тогда, разумеется, другое. Если все сведется к тому, что не будет отдельно существующих субъектов, а сложится один планетарный суперорганизм, то народам придется осуществить самоопределение в качестве аналогов органов, из которых состоит человеческое тело. Если на планете будет несколько субъектов и суперорганизмов, или их множество, то в этом случае каждый из них будет иметь свое органное строение, а все они вместе будут составлять общность, которая, безусловно, окажется особым субъектом, субъектом над всеми этими субъектами. Для него они будут субличностями. И тогда это совершенно другое строение. Здесь надо обратить внимание вот на что. Если ход событий приведет к появлению n-ного количества суперсубъектов на планете, суперорганизмов, народам, отлившимся в них, надо будет складываться в сообщество. Мне представляется этот процесс весьма сложным при нынешнем уровне общественного сознания. Дело в том, что людей, способных заглядывать в будущее, ну, на планете очень мало, прямо скажем. И представление о том, как по-человечески решить эту задачу, ну, в общем, нет. Вот перестанет существовать Организация Объединенных Наций, и все тут. Что дальше? Как устраивать это сообщество народов, осознавших себя суперорганизмом и способных к самостоятельному существованию? Полагаю, все будет так, как оно сейчас. Когда не хватает опыта, культуры, человек ведь существо культурное, опирающееся на опыт, без такового он вынужден опираться на то, что есть в нем от природы. А что есть? Ну, инстинкты. Как осуществляется сложение сообществ разных видов живых существ? На основе инстинктов. Люди, оказавшиеся в положении такого стада приматов, они будут тоже опираться на инстинкты, определяющие сложение стаи, стада. И здесь все может быть не очень красиво, потому что сложнее всего прекратить борьбу друг с другом. Вы знаете со времен Конрада Лоренца, что даже в пределах одного биологического вида стаи взаимодействуют совершенно по-разному. У одних видов живых существ стаи могут гармонично складываться в целостность большего порядка. В других, как оно, например, у крыс, стаи бьются друг с другом насмерть. Человечество, оно отчасти способно складываться в гармоничные образование большего масштаба. Но войны бесконечные показывают, что может человечество реализовать и тот инстинкт, который толкает к взаимному уничтожению. Фашизм, нацизм – это битва не на жизнь, а на смерть. Это как раз аналог тому, как воюют стаи крыс. Если все-таки речь не идет о взаимном уничтожении, то инстинкт, определяющий строение такой суперстаи, он тот же, который определяет строение стаи. С почитанием силы избирается вожак. Ну как избирается? Вожак завоевывает себе место вожака. И под него выстраивается иерархия. Вот то, что сейчас происходит на планете, это вот примерно то, что должно быть при опоре на инстинкт построения стаи приматов, стада приматов. Есть претендент на роль доминирующего самца Соединенные Штаты Америки. И они под себя пытаются загнать всех остальных. Но это совершенно животное решение. При нынешнем уровне развития науки и техники его не может быть этого решения. Состязаться в силе Соединенным Штатам, России, Китаю не пристало. Все может закончиться взаимным уничтожением. Поэтому необходимо искать человеческое решение. А человеческое решение, оно предполагает опору не на животные инстинкты, а на мудрость. на мудрость. В человеческих сообществах искании, наряду с опорой на власть вождя, существовала опора на власть мудрецов, духовных лидеров. Иногда это было сочетание в одном лице и мудрости, и качеств вождя, как, например, оно было в случае с Мухаммедом. Он был и духовным лидером, и достаточно успешным светским вождем. Но чем дальше, тем больше потребность в духовном лидерстве. В своих опусах я указывал на то, что перспективное строение общества, оно должно опираться на верховную власть духовных лидеров. Причем не какого-то одного духовного лидера, а совета духовных лидеров. Выход из аморфного конгломерата, если он вообще есть для человечества, то мне он представляется возможным только через обращение к мудрости, к духовному знанию. А попытка устроить организацию на основе силового доминирования – это не путь.
Да? Понятно, да. И вот сразу фактически, может быть, если вы закончили из этого, следующий чуть уточняющий вопрос. А каким вы видите политическое устройство этого будущего? Ну, можно его назвать гуманистическим, можно его назвать коммунистическим общество. Как это будет выглядеть с политической точки зрения? Ну, или может выглядеть там? Будет,
ну да, каким это представляется. Да, и, кстати, коммунистического, гуманистического. Ведь слово «гуманизм», оно настолько затаскано за долгие годы употребления термина, что провести границу между коммунистическим и гуманистическим сложно. Если по сути, то гуманистическое общество, его отличие от коммунистического лишь в том, что на смену человеку коммунистического склада постепенно, надеюсь, постепенно это удастся, явится человек гуманистического склада. А что это? Это человек, психологически открытый на духовную реальность, на тот пласт психической организации, которым человек связан со всеми другими людьми, внутренняя связь, и с человечеством в целом, и с универсумом, с миром в полноте его. Это к вопросу о том, чем отличается гуманистическое от коммунистического? Социально-экономически это, безусловно, одна формация. Так что никакого скачка революционного от коммунистического общества к гуманистическому, ну, не предвидится. Я думаю, людям достанет мудрости, и возрастающая культура позволит явиться поколением новых людей. Людей гуманистического склада. Если оно пойдет все благополучно, уверенности в этом, правда, никакой нет. Гуманистическое общество окажется системой, с одной стороны, очень высоко дифференцированной, а с другой – высоко интегрированной. Дифференцированной – это значит, что планетарный организм человечества, он будет совершенно четко определен в своих слагаемых. Будут социальные слои, выполняющие одни социальные функции, другой – другие. Это дифференцировка. А с другой, человечество, конечно, должно будет обеспечить себе высочайшую интеграцию. Связь всего со всем. По своему устройству суперорганизм планетарный должен будет обязательно иметь сходство с устройством человеческого индивида. и интеграционные системы, похожие на центральную нервную систему, эндокринную, кровеносную, ну и так далее. Ну, бог с ними, с эндокринными, кровеносными. Вот, например, как мне представляется с центральной нервной системой. Оно и сейчас отчасти сходство есть, но оно должно быть наперед куда более ясным. Центральная нервная система, она имеет несколько этажей или уровней, или подразделений. Есть головной мозг, кора головного мозга. Соответствующие функции – это взаимодействие с окружающей средой, с социальной средой, с физической средой. Это мышление, речь, ну и все такое. Эта часть нервной системы обеспечивает взаимосвязь организма с окружающей средой. Но есть другая часть, которая обеспечивает саморегуляцию организма, регуляторная функция центральной нервной системы. Эта часть, она в свой черед разделена на части, обеспечивающие одну сторону обмена веществ и функций организма, другая – другую, парасимпатическая, симпатическая нервная система. Есть часть нервной системы, обеспечивающая особым образом единство внутренних органов, работу пищеварительного аппарата. В общем, центральная нервная система – это сложное устройство, обеспечивающее и целостность организма, и его взаимодействие с окружающей средой. Так вот, что касается аналогии с корой головного мозга, обеспечивающей взаимодействие с окружающим миром, то это должна быть такая форма политического устройства, при которой все люди, если речь идет о планетарном организме, все люди являются индивидуальными участниками этой интегративной деятельности. Сейчас интересы отдельных людей, они реализуются через объединения, которые взаимодействуют друг с другом и вот образуют правительство, всякие другие социальные надстройки, собственно, государственное устройство. Мне представляется, что в будущем люди смогут достаточно уверенно опираться на возникшие в последние столетия возможности интеграции. Я имею в виду интернет-связь, вообще современные электронные средства связи. Уже сейчас реально нет нужды сбиваться в партии. Можно совершенно определенно создать или планетарную, или общую для, скажем, России систему взаимосвязи людей друг с другом. Такую систему взаимосвязи, которая позволит принимать решения, значимые для всего сообщества, на основе достигнутого консенсуса между всеми гражданами. Я беру граждане, используя современное значение слова. То есть, вот, допустим, все россияне. Не партии друг с другом договариваются о чем-то, а вот просто все россияне вместе принимают решение. Скажем, дурацкое какое-нибудь решение. Они не будут принимать, не примут. Хотя, если доверить принятие решения отдельным персонажам, оно может оказаться принято. Вот этого не будет. Да? Будут решения стратегические приниматься всем населением. Не плебисцит устраиваться каждый раз, а это станет обычным механизмом принятия решений, важных для всего населения, для всех граждан. Я вижу в этом принципиальное отличие политической системы, если ее так можно назвать, будущего общества. Да, разумеется, должны будут существовать отдельные органы, обеспечивающие интеграцию сообразно каким-то социальным функциям, аналог саморегуляции организма. Но все, что касается вопросов внешних, допустим, выходить в космос в таком-то направлении или не выходить? Как строить отношения с суперорганизмом, сосуществующим на нашей планете, да, но построенным несколько иначе? Это не вопрос доверия правителю какому-то. Это вопрос, на который должны отвечать все россияне вместе. Вот.
Ну, даже не россияне. А
ну, если речь идет о взаимодействии суперорганизмов на уровне планеты, сосуществующих. А если речь идет о взаимодействии земного суперорганизма, земной цивилизации, цивилизации какой-то фантастической, инопланетной, ну да, все человечество должно принимать соответствующие решения, доверяя лишь что-то людям, обнаружившим необходимые свойства, чтобы принимать решения от лица планеты. Да? Вот. И выборы. Вот сейчас выборы каких-то руководителей – это такая глупость невероятная. Да еще в условиях конкуренции и коммерческих отношений. Партии всякого рода, там общественные организации – все это отомрет, безусловно. Вот. Человек, способный представлять все человечество, он будет виден через сети, через системы коммуникации, связи каждого с каждым. Он будет виден. Так что никакие вопросы общественных мнений, борьба за лидерство, ничего этого не будет. Во-первых, конкуренции не будет как таковой. Она никому не нужна. Она исчезнет вместе с принципом обогащения и наживы. И человек, обладающий способностями, он будет естественным образом продвигаться на место, которому он соответствует. Вот. Мне это дело видится так. Ну, это частичный ответ на ваш вопрос, я понимаю. Но шире, что мы будем фантазировать?
Ну, у меня есть еще парочка совершенно конкретных и, скажем так, современных вопросов. Ну, во-первых, вот сейчас уже два очевидных замысла наших правителей, они на поверхности. Это замысел восстановления России в качестве империи, а второй замысел – попытка снова поднять на лидирующие роли Медведева Дмитрия Анатольевича. Что вы можете сказать на этот предмет?
Во-первых, должен сказать, что, к сожалению, эти нелепые замыслы, они действительно стали вполне очевидными. Вот. Почему они нелепые? Давайте попробую свою точку зрения на это выразить. А, да. Знаете, прежде чем про империю, ты должен сказать, что, к сожалению, такое положение, оно обусловлено тем, что в руководстве страны практически нет людей, способных заглядывать в будущее. Ну, то есть провидцев. Людей достаточно прозорливых. А без этого Путину и компании приходится опираться только на личный опыт. То есть на прошлое. Вы же понимаете, что человек, я все время об этом говорю, существо культурное. В этом отличие человека от всех других тварей. Культурное в смысле опирающееся на опыт. Культура – это опыт, передаваемый из поколения в поколение. Основное значение слова «культура». Короче, для человека опора возможна только на опыт. Ну, разумеется, включающий в себя научные прогнозы. Научное прогнозирование, наука – это тоже прошлое. В любом случае, опыт – это прошлое. А вот другая, гораздо более важная возможность прогнозирования, она связана со способностью людей, одаренных провидением, способных предвидеть ход событий с другой познавательной точки зрения, точнее, с другой высоты. Ну вот поясню, о чем идет речь. Скажем, битва Кутузов на Бородинском поле или Наполеон. Не будем сейчас трогать наших ближних. они не будут сидеть где-нибудь в низинке, в болоте. Они заберутся на какую-то высотку, да, и будут смотреть, как, где, что происходит, чтобы расширить поле видения, обозрение, чтобы правильно осуществлять командование, нужно сидеть на высоте, смотреть сверху и видеть все, да. А если человек забрался в низинку, он видит только то, что вот вокруг. А что там дальше, шире, он не видит. Да? Понятно это?
Понятно.
И вот сейчас современная война, затеяв историю на Украине, не обратили внимания на то, что чтобы даже перестреливаться ракетами, надо смотреть сверху на позиции противника. То есть нужны эти пресловутые байрактары или как там их, да?
Ну, хоптеры всякие разные.
Да, так для этого, что это такое? Это взгляд с высоты на ситуацию, обозрение, широта обозрения, правильно? Вот. Нужна другая точка зрения сверху. Современный прогноз погоды, он, конечно, гораздо более достоверен, чем еще каких-нибудь 50 или 60 лет назад. Почему? Потому что сейчас можно из космоса смотреть на перемещение циклонов, антициклонов, да, видя скорость их перемещения, предсказывать, в каком месте на планете, когда что случится. На этом построен современный прогноз погоды. Так вот, надо понимать, что точно так же можно предвидеть, ну, слышите, предвидеть, провидение, ход исторического процесса. Если занять позицию наблюдателя, поднявшегося над этим самым историческим процессом, разворачивающимся на Земле, на достаточную высоту. Есть люди, способные к этому. Есть культура, позволяющая посредством духовной практики обрести это качество. Но вот в команде кремлевской людей, способных подняться и посмотреть на ход исторического процесса сверху, посмотреть в будущее, заглянуть, их там нет, просто нет. Фактически нынешние вожди наши, они слепые, эти вожди, поэтому и бредят империей. Не потому, что они пятили и они такие плохие. Нет, потому что у них нету другого. Научных теорий, реальных, достоверных, чтобы осуществлять научное прогнозирование, их нет. В этой ситуации им приходится просто обращаться к накопленному опыту предыдущих исторических эпох. Вот империя. Чем не опыт? Просуществовала даже Российская империя долго, вот, другие империи долго существовали. По своему устройству нынешняя Россия, она сохраняет все признаки империи. Это собрание разных народов, по-разному устроенных организационно, а это и есть империя. Если поинтересуетесь определениями. Слово «империя», как все термины, многозначно, но его наиболее популярное на сей день значение – это вид объединения народов разных окрасов и разных языков в одно целое. Вот это империя. Наша нынешняя Россия вполне себе империя. Другое дело, что теперь это невозможно, вот в наше время это невозможно. Почему? Потому что миновала эпоха империи. Сейчас есть достаточное осознание народами необходимости национального самоопределения. Да? И вот русский народ, русские как нация, да, это основной народ Российской империи, и этнические русские – это корневой этнос русских как полиэтнической нации, но 70 лет, более, каких 100 лет теперь уже, русофобской политики правителей Советского Союза, их продолжателей вот нынешних, все это привело к тому, что русские оказались низведенными до уровня почти что утраты национального самосознания. Понимаете? А без этого осуществлять функцию имперского народа невозможно. Нет. Так что никакой империи нам не светит. Это бред. Повторяю, нынешние вожди потому и бредят империей, что сами слепы. Они сами-то не могут сказать о себе, кто они. А та степень популизма, которую я вижу, ну, популизм, вы же понимаете, о чем речь, да? Бесконечный популизм. Вот та степень популизма, которую я вижу, она позволяет мне уверенно утверждать, что нынешнее правление – это фантастическая, жуткая смесь плутократии, да? Плутократии от греческого плутос, богатства, с охлократией. Охлос – это толпа. Так вот, наши богатеи, порождение распада Советского Союза, они удерживают власть, постоянно заигрывая с самыми нижними слоями населения, охлос, с толпой. И поэтому мечутся между разного рода безумствами этой самой толпы. Ну, бог с ней, с толпой, и чем это все может кончиться, понятно. А то, как осуществляется заигрывание, ну, посмотрите, послушайте эфиры проправительственные. Например, под вывеской «Соловьиных трелей» приходится слышать в основном что? Ну, сквернословие. Послушайте, какими терминами жонглируют риторы, да. Почему они обращаются к сквернословию? Потому что стараются заполучить поддержку людей, для которых словарь ограничен разного рода инфернальными словечками. Плохо это безусловно плохо. Плохо, потому что это плутократия, плохо, потому что это охлократия, и потому что имперского народа по факту нет, потому что за годы, за эти 100 лет он низведен до уровня утраты национального самосознания, я уже сказал. Вот так вот, к сожалению, с империей дело обстоит. А что касается нашей сладкой парочки, понятно, о ком речь?
Ну, понятно, да.
Да.
Сменные президенты.
Да, наша сладкая парочка, то... Надо понимать, это люди, просто волею судеб, оказавшиеся наверху. И оба приложили немало сил и старания для того, чтобы ситуация была такой, какой она сейчас является. Да, слава богу, с развалом постсоветским удалось совладать, и жизнь сейчас худо-бедно налажена. Но то, что будет дальше, нет, в их исполнении это невозможно. Это невозможно. Они оба люди вполне заурядные. Вот. Сами по себе никаким правительским даром не обладают. Хотя претензий, ну, более чем достаточно. Прямо-таки оба Наполеоны такие. Как люди. Ну, люди бывают разные. Люди как люди, как говорил товарищ Волан. Помните?
Москвичи. Да.
Люди как люди. Владимир Владимирович, он человек по-своему даже симпатичный. Вот. Не зря его народ наш любит и говорит так любовно. Владимир Владимирович. Вот. Ну, симпатичный, хороший, человеколюбивый человек. Но, на мой взгляд, политик, он никудышний. Вот, политик. Как стратег это вообще лучше молчать. Какая там стратегия, если он не видит перспективы. А человек хороший. А про Медведева, ну, я просто промолчу. Почему, например, я считаю, что Владимир Владимирович, он сам вынужден выступать в роли лидера, при том, что, повторяю, на мой взгляд, жуткая смесь охлократии с плутократией. Вот пример, понимаете, вроде как принимаются решения, которые выражают заботу о народе, о всех слоях общества и все такое. И тут же в колоде придворных годами остаются люди, которые отвратительны для народа, явно вредоносны. Сердюковы, Чубайсы, Собчаки, ну и прочие. Ведь вот смотрите, неадекватность действий того же Владимира Владимировича. Ну, не помню когда, но, по-моему, это вот так получилось. Президентом был назначен Медведев, а тоже, если даже не накануне, никто иной, как Владимир Владимирович, поручил военные дела все Сердюкову. Да кто такой Сердюков? Откуда его извлекли? И, боже ж мой, чего он наделал-то? Ведь то, что сейчас говорят, ой, у нас там вот обнаружились какие-то изъяны, когда стало ясно, что проводить военную операцию. А кто это все устроил? Ну, кто устроил такое положение?
Ну, после Сердюкова довольно долго был еще и Шойгу.
Ну, Шойгу, нет, Шойгу, будем считать, занимался чем-то полезным. А Сердюков занимался только вредными делами, безусловно. А кем он был назначен? А кто пестовал всех этих Собчаков?
Собчак-то наоборот.
Не, я имею в виду Собчак эту,
щель Собчака. А, ну, понятно.
Дочка. Она же Собчак, ну, да. Тоже?
Ну, да, да.
Ну, так, но это же совершенная не... Безусловно. С одной своей этой бесконечной передачей вот там в телевизоре, я, честно, никогда не смотрю, ничего такого, но время-то от времени доходит все равно. Да. А Чубайс треклятый? До последнего его здесь держали. Спрашивается, ну на каком основании? На каком основании? Это вот как раз метание от плутократии. Похлократия, а точнее в обстоятельства жуткой смеси. И эта смесь, она выражает смесь в голове.
Кое у кого. Да, и относительно Чубайса, это еще вопрос, ведь сбежал ли он, или он спецпосланник?
Да какой спецпосланник? Ну, но он же это уж совсем страшно, если он еще и посланник. Да.
Но он же где-то там в Стамбуле с кем-то вел переговоры, участвовал.
Я уже, как вы видите, под конец нашего эфира, и так затянувшегося, совсем скатился в какую-то брань, да. Ну, это наболело, как говорится.
Просто наболело. Ну вот все-таки еще я вас не отстану, еще один вопрос. А какой вам представляется перспектива Владимира Владимировича, да? Нашего президента
в
ближайшие годы.
Да ведь я все это уже говорил и неоднократно в своих публикациях. Повторяю, у меня к Путину отношение достаточно доброжелательное, потому что вижу, что человек старается, но его старания, они амбивалентны. Он старается и вашим, и нашим, и так, и этак быть хорошим, потому что человек он, по-видимому, действительно хороший. Но не вполне юноша, скажем так, прямо. Вот. Все-таки 70 лет исполнилось, это уже старость. Вот. Прыгать в роли свежего самца не пристало, прямо скажем. То есть биться за лидерство силовыми способами, ну, это глупо, вот. Тем более на мировой арене курировать с этими молодыми самцами. Доколе борьба на международной арене представляется вот такой силовой и предполагает опору на качества, присущие детородному возрасту, ну, это все глупо довольно. Он сделал много полезного для страны. И, вообще говоря, мог бы совершенно спокойно, с честью отойти в сторону. Проблема в том, что, видимо, по своему психологическому складу отчасти, видимо, по воле обстоятельств он не приготовил себе преемника. Во всяком случае, никого не видно. Поэтому воспроизводится ситуация знакомая, когда на сцену снова вытаскивается человек, совершенно непригодный для роли национального лидера, наш этот Дмитрий. Да. Вот. Так что партия, которая была разыграна, сходит один, садится другой, сходит другой, садится. Нет, эта партия, она не представляется проходной. А если даже они устроят это, то ничего хорошего не будет. Потому что ни тот, ни другой не имеют ни малейшего представления о будущем.
Сергей Петрович, а можно еще один вопрос? Ладно, Путин с нашей стороны, ему 70 лет, но с той-то стороны ведь тоже Байден, который еще более стар.
Но вы понимаете, я ведь сказал, что реально, перспектива, она может оказаться светлой только в случае обращения людей, человечества к мудрости. А что такое мудрость? Это, ну, философия, это любовь к мудрости. Нет, я не призываю там к тому, чтобы подняли на знамена философов наших современных. Они в большинстве своем тоже ничего из себя не представляют, потому что это просто люди достаточно образованные в части изучения разных философских традиций. А вот люди, наделенные мудростью, они из кони скрывались в недрах различных духовных традиций. В лучшем случае, за мудростью надо обращаться туда.
Понятно.
К чему я говорю об этом? К тому, что если пытаться обратиться к мудрости светских вождей, то никакой особой мудрости добыть не удастся. Мудрость – это врожденное качество и отшлифованное специальным образованием. Да? Или самостоятельной духовной практикой, или духовной практикой в лоне тех или иных духовных учений, духовных традиций. Да. Вот. А поскольку положение современных духовных традиций, оно определено конкуренцией и борьбой их друг с другом, то и там ничего не надыбать. О, какое словечко я извлек. Не надыбать, и там ничего не надыбать. И что? И тогда на поверхности оказываются старые люди. Почему? Потому что старость – это особая стадия развития отдельного человека. Старость – это как раз тот возраст, когда при сохранении нервно-психических способностей человек обнаруживает то свойство человеческой психики, которое позволяет человеку выходить на уровень духовной взаимосвязи всего со всем и всеми. Да? То есть старцы – это как раз то, что надо. Но, знаете, Байден, он не старец, он старик. И другие старцы, оказывающиеся сейчас в верхних эшелонах власти во многих странах, это, конечно, знамение времени, необходимость появления на этом уровне людей, одаренных духовными способностями. Но таких людей в мире раз-два и обчелся. Один наш папа римский, чего стоит.
Да уж.
Он, бедняга, тоже завяз в коммерческих отношениях, поэтому время от времени, ну, говорит и делает совсем не то, что должен бы делать наместник Бога на земле. Вячеслав Евгеньевич, мы явно перебрали с эфиром. Терпение ваших слушателей, оно не бесконечно.
Да, наверное, да.
Тогда все, по-видимому, на сегодня, да?
Да, спасибо, Сергей Петрович.
Успехов!